Цари небесные, утешители души истины, живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись в начисти на всякие скверны и спаси ваши души наши. Ну еще раз добрый вечер. У вас сегодня не было, да, древнегреческого? Не было. Счастливые люди.
Вот его не было.
Так, ну мы сегодня с вами начинаем новый период, связанный с завоеванием земли обетованной, земли, в которой течет мед и млеко, то есть земля, которая изобилует всевозможными дарами Божьими. После кончины великого вождя Моисея, Господь является Иисусом Навин и говорит: «Моисей, раб мой, умер, встань, перейди через Иордан, ты весь народ сей, землю, которую я дам тебе и сынам Израилевым». Но при этом Господь повелевает быть Иисусом Навин мужественным, храбрым, ревностным хранителем отеческих обетований. Иисусу Навину было уже в это время 85 лет, то есть он был достаточно мудренный опытом человека в преклонных годах и летах и прекрасно понимал сложность задачи, которая стояла перед ним, то есть воевать, помните, мы говорили с этими исполинами, которые населяли землю обетованную. Иисус Навин видел перед собой возвышающуюся твердыню Иерихона, то есть это была одна из самых мощных крепостей ханаанской земли и масса, так сказать, кочевых народов, которые, так сказать, как волны прибоя накатывались на эту твердыню и потом также, так сказать, уходили, откатывались опять, ходили обратно в степи. Взять ее, конечно, вот с помощью, может быть, осадной техники и длительной осады и представлялось возможным, но, во-первых, у евреев не было ни осадной техники, никаких орудий, приспособленных для взятия крепостей. Вообще-то они были людьми плохо вооруженными, это практически такие партизанские отряды. Поэтому, естественно, вот было очень важно, чтобы Господь помогал и сопутствовал в завоевании этой земли. Единственное, вот что, ну, предваряя вообще развитие этой темы, следует сказать, что еще Моисей, Господь, еще Моисей, Господь повелел при взятии обетованной земли уничтожить все ханаанские племена. И среди даже историков многих возникло такое понятие, как вот геноцид. То есть впервые вот это слово, как тотальное или поголовное истребление, то есть народов, то есть как раз пришло из Библии, именно связано вот с захватом ханаанской земли. Многие современные политики часто вот в вопросах о, касательно вот взаимоотношений наций прибегают к этим ветхозаветным образом. Почему именно вот такое жесткое повеление было дано, суровое, бесчеловечное, скажем, даже так, да? Ну, мы знаем, что, конечно, древний мир не отличался гуманизмом особенным, Естественно, царили такие жесткие нравы, вспомните, в Римской империи. Но, как правило, если даже там и уничтожали там взрослое, это воинское население, то, по крайней мере, оставляли жен, женщин и детей. Да и самих рабов, мужчин можно было выгодно продать. Существовали невольничные рынки, это была статья дохода определенного. Здесь вот повеление о полном вообще уничтожении населения и вот, разрушение и уничтожение самих городов. Это иногда кажется несовместимым вот с понятием о божественном милосердии. Да? Мы с вами же к этому вопросу неоднократно возвращались. А с другой стороны, оправдана была такая жестокость. Вот нужно было вот так все эти языческие племена, там, не ведущие веру в единого Бога, ну, просто там вырезать поголовно. То есть, ну, по крайней мере, имеется упоминание, что 31 царь и возглавляемые им народы были уничтожены при завоевании земли ханаанской. Вот в чем причина, почему именно вот неукоснительное соблюдение вот этого как бы принципа легло как бы и стало гарантом помощи Божией вот Иисусу Навину на завоевание земли обетованной.
Иначе бы они ассимилировались?
Ну, да, скорее всего, конечно, я тоже так думаю, что здесь как бы да, была предпринята попытка вот предотвратить вот эту ассимиляцию с ханаанскими племенами. Ну, дело в том, что вы поймите, что ханаане были на более высоком цивилизованном ступени развития, поскольку это были все-таки земледельческие народы с высокоразвитой вавилонской культурой, была письменность, ну, естественно, религия определенная, культура земледелия. А израильтяне в любом случае это были кочевые, как их называли, варварские племена, и они могли бы как бы разделить ту общую участь варварских народов, вот, которые, помните, накатывались на цивилизованный Рим, и хотя внешне они завоевывали, но в культурном отношении попадали в подчинение и ассимилировались более культурными народами. И здесь вот и израильтянам, если бы они оставили и смешались с природным языческим населением, ну, грозило такое полное растворение, ассимиляция в более культурной среде, чем они представляли, да, то есть, об этом, может быть, мы еще будем говорить, и к этому вопросу будем возвращаться, но все равно, вы знаете, человек есть человек. Вспоминается здесь по этому случаю вот евангельская притча, когда жена хананиянка, помните, обратилась ко Христу с просьбой исцелить ее дочь, там, страдающую, да, беснованием. Христос говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вот мне очень нравится вот это вот слово «пес», да, очень верно. Может быть, в греческом языке как-то другой перевод, я не знаю. А в древнерусской традиции там язычник это хуже там пса смердящего, да, то есть как не человек, то есть пес это ну как бы на уровне животного существования. Но и здесь вот мы видим, что Христос все-таки там и псы питаются крохами, да, которые падают со стол Господ. И, конечно, здесь проявляет милосердие, да, то есть к представители ну, языческой религии, да, жена хананиянка, она так и называется, да, язычница. Тем не менее, он исцеляет ее дочь по ее просьбе. То есть их молитва доходит до Бога. И вроде бы могли здесь мы как-то да, предположить, ну, зачем такая жестокость, которая породила понятие прецедента, да, ну, то есть в истории появился прецедент, да, когда один народ там уничтожает другой полностью, причем вот причем это как бы апеллирует на санкцию свыше, да, то есть на повеление Божие. Ну, таких вот, Холокост, пожалуйста, тоже, да, то есть попытка одного народа, более высокой расы, уничтожить там представителей другого полностью, просто, то есть тотальное это уничтожение там в печах крематория. Ну,
нет, но здесь может быть еще то, что Господь, он хотел тоже показать, он же мог, в принципе, уничтожить народы сам, что ему стоило, да, как Содом и Гоморру взял там Сирус.
Да, вот именно здесь, как Содом и Гоморру.
Здесь именно руками израильтян, то есть он, может быть, хотел показать, что вот я могу, посмотрите, то есть если нужно уничтожить, вот как вы сейчас уничтожаете эти народы, так же вот не будете следовать.
Да,
могу уничтожить вас как бы руками других народов, угу. Если с ними будет моя помощь, моя сила, если вы отвернетесь.
Ну да.
Не только это, если евреи при Божьей помощи уничтожали эти народы, то у них потом, вот даже с палестинцами они же до сих пор...
До сих пор, да.
Но
не закончил.
Разводятся народы, то есть у них нет уже базы для сближения в случае возникновения.
Да, конечно, то есть, знаете, это, ну, как бы, конечно, этот прецедент исторический, он, как бы, вызывает к отмщению. Нет, ну, это, конечно, я считаю, что здесь надо просто исходить из той, как бы, мессианской роли, которую играл еврейский народ. Да?
Ну, что вы хотите? Именно, что уничтожение не столько физическое, но сколько духовное уничтожение, что, может быть, здесь имеется в виду не только вот, ну, как физическое истребление, а именно то, что обратить, а духовное их уничтожение, не то чтобы уничтожение, а привлечение их... познание
истинного Бога. А евреи не поняли и начали всех резать, да?
Не, ну, нет, здесь правильная мысль, да, вот мы же говорили, что Господь как бы обращается к язычнике, этой же хананиянке, да, жительнице этих мест, и исцеляет, как бы он открывает возможность, помните, посылает пророка там Иону к этим ниневитянам, тоже язычникам, как бы открывает им возможности для покаяния, то есть для Бога. Мы не можем сказать, что вот один народ Богу дорог, а язычников всех надо поголовно уничтожить. Да, крах, кранты, да? Нет, здесь, ну, вероятно, в данном случае, здесь речь идет о выживании именно евреев, которые, ну, их мессианское назначение быть спасителями всего языческого мира.
И никогда не попасть в зависимость от других.
Да, если как бы... сам богоизбранный народ перестает существовать, то есть фактически тогда прекращается вся история человечества, да, то есть вот смысл вот всей истории как раз вот в мессианском назначении еврейского народа, из среды которого, если он будет существовать, да, из среды которого должен выйти Мессия, который обратит всех язычников к истинной вере. То есть... здесь как бы вот жертвуется, конечно, приносится в жертву ради спасения одного вот богоизбранного мессианского народа, приносится в жертву там, допустим, ханаанское племя, но с тем, чтобы впоследствии и весь языческий мир обратился, и мы, собственно, с вами благодаря этому обратились ко Христу. Но в любом случае, вот всегда...
Преодоление страха перед невозможностью это сделать своими руками. То есть,
Да. Ну, у каждого народа есть как бы определенная мессианская роль. Вот и в России, да, мы тоже говорим, какая-то мессианская идея, да, вот у русского православия, у России, то есть идея как бы, ну, духовного там обновления человечества. Какая у нас мессианская идея? Вот там, у американцев у них своя мессианская идея, то есть навязать всему миру, то есть, вот, либеральный демократизм, то есть построить такую либеральную империю, то есть вот эти вот. У них это, они на этом все свернуты, у них это помешано, это у них мессианская идея. Ну, любой народ, у него есть как бы вот своя мессианское предназначение в, так сказать, как сказать, в семье всех народов, населяющих землю, да. Ну и, естественно, так сказать, русского, американского, немецкого народа. своего еврейского народа, в данном случае вот эта мессианская идея, которая пришла потом русскому народу. Я вот так считаю, вот эта идея как бы спасения всего мира, ибо почему такая самоценность была? Не то, что евреи такие хорошие были сами по себе люди, да, а в том, что просто они были избраны, да, но они не виноваты в том, что их Господь избрал. Да, их Господь избрал, но для чего? Какая цель? Избрание, спасти, если они не соответствуют этой цели, все это сказать, Господь насылает на них кары, истребления. Также русский народ, я считаю, преемственно принял вот эту идею спасения всего человечества, такого духовного как бы возрождения, спасения. Если, естественно, русский народ не выполняет это свое мессианское, в этом как бы его такое предназначение.
А вот это как раз непонятно совсем. Особенно применить к еврейскому народу. Потому что к моменту прихода в мир Спасителя еврейский народ, как народ именно, как он его воспринял? Очень просто растел. Да?
Ну да, да.
Дальше можно посмотреть просто по родословию. Открыть вот Евангелие, да? Mm-hmm. Почитать родословие Христа. Тоже все там праведники? Нет, не очень, чтобы.
Ну да, нет, но мы, не, но мы все-таки говорим, что Пресвятая Богородица, она была плоть от плоти еврейского народа. То есть вот это как раз было наивысшее достижение вот этих мессианских устремлений.
Но в чем заслуга народа в появлении?
В том, что именно в его среде явился Христос. Как он уже отреагировал на явление Мессии? Это уже второй вопрос. Но он все-таки свою роль-то выполнил. Мессия-то все-таки пришел из среды еврейского народа. Почему? Ведь он мог и не прийти. Вспомните, да, Иоанн Златоуст рассуждает, что...
Цепочку провести, конечно, можно, потому что Матерь Божия, она тоже появилась не просто
да,
так.
Да, вот абсолютно. Да, конечно.
Родителей.
И предков всех...
Усиленно молились да. Тоже не просто так, а тоже как были ну, традиции, да. Что без чади это поношение. То есть, как бы, вот,
ну да, то есть это вот, все а, шло...
Формирование этой вот и веры, и традиции, да. И всего-всего-всего-всего, что привело вот к этому рождению.
Это, здесь, не конечно, можно.
Но народ это...
Ну да, апостолы же тоже как бы евреи, они же приняли тоже, да.
Приняли, да, хорошо, потому что пошло быстро.
Да. Поклонение, да, по всему миру.
И человечество было усыновлено Богородицей тоже через евреев.
Через
ну, а в любом случае...
Понятно, просто вот такой, по-моему,
а никто не может целиком...
Ленина, нельзя, не может быть ленин зависимости. Что
нет, не, ну многие не согласны, говорят, что все-таки они преемственно европейцы, ну, нет, продолжатели они, европейской
у
истории.
У них нету, они все кричат американцы, все, что у них культура там своя, нет у них никакой культуры.
Не культура, я говорю, мессианская идея у них есть. Вот
идея,
сейчас как бы навязать всем, так сказать, вот образец американской демократии, это есть. Не что иное, как некая мессианская идея Америки, вот, весь мир как бы устроить по своему образцу, на основании вот этого либерального демократизма, который они так гордятся. Ну, я говорю, мы, это вопрос политологии, а не библейской истории.
А вот с точки зрения как бы исполнения еврейским народом своей роли мессианской, да, вот, если дальше немножко еще пойти, то все-таки же не только, ну, мало того, что Мессия появился из среды, да, вот, так ведь какую нравственную, каким нравственным примером стали жертвенность, стала жертвенность апостольская.
Ну да, и, конечно, да.
Очень серьезно, то есть они показывали не просто так, они просто как-то дальше, ну и пошло, да. А какой совершенно, это же выдающийся пример, фактически, так сказать, идти на пожертвование
да,
во имя Христа, во имя Мессии, показав всему миру, показав всему дальнейшему развитию христианской идеи, вот именно вот это, что как бы, ну вот, вот посмотрите, да, а уже как бы вся остальная отколовшаяся и не принявшая Христа, да, масса народа, ну часть какая-то, да, или, это уже как, какая-то вот ну, там отдельная история. А вот это, вот как бы вот отсюда же вот это все, это же очень высоко.
Да.
Это же высочайший вообще пример.
Ну да, это трагедия, вот этот раскол еврейского народа, это трагедия народа, который как бы в отношении, как камень, да, краеугольный, так, кто упадет на него, так приткнется, то есть вот. этот сосуд раскололся на две части, кто принял Христа и кто его распял. Ну и давайте дальше. Таким образом, задача была трудная перед Иисусом Навином, поэтому как опытный, вы знаете, он проявил себя уже как опытный полководец, он со маликитянами сражался в пустыне, он возглавлял вот эту вот разведку в Ханаанскую землю вместе с Халевом. И здесь, прежде чем вот начать там штурмовать Иерихон или там переправляться на ту сторону Иордана, он, как опытный полководец, предпринимает разведку, да, но посылает соглядатов, как называет их Библия, двух соглядатов в Иерихон, ну, естественно, узнать там силы гарнизона, так сказать, укрепления, так сказать, крепостные, так сказать, оборонительные сооружения. И вот эти два разведчика, переодевшись в одежды ханаанских жителей, вместе с торговцами там проникают через городские ворота в Иерихон и останавливаются в гостинице, ну, таком притончике, который возглавлял Раав, который Библия называет блудницей, женщиной легкого поведения. И несмотря на то, что разведчики хорошо замаскировались, бдительные жители Иерихона, которые, так сказать, стояли на страже, вычислили их и донесли царю, и царь послал своих, так сказать, слуг, воинов с тем, чтобы схватить этих разведчиков и, так сказать, привести для допроса. И вот Раав, увидев через окошко, что к ее дому приближается стража, во-первых, предупредила этих чужеродных, чужеземных разведчиков, спрятала их в стопах льна на кровле своего дома. Мало того, она, значит, как любая хитрая женщина, ввела в заблуждение вот этих посланных, весьма, наверное, доверчивых стражников, сказав им, да-да, вот только сейчас вот еще пыль вам клубится по дороге, по направлению к Иордану, они уже ушли, так что вы можете их еще догнать, если поспешите. И это ободренные стражники ринулись в погоню за несуществующими этими разведчиками. Вот после этого Раав, поскольку ее дом примыкал к городской стене, спустила по веревке этих разведчиков ночью. Но прежде она взяла с них обещание, что они пощадят ее дом и все ее семейство после того, как, представьте себе, захватят Иерихон, эту неприступную крепость, и уничтожат его, этот город. Разведчики дали ей клятву и попросили ее вот эту красную веревку, по которой они спускались, вывесить из окна дома. Это было знаком того, что они ее пощадят. Ну, таким образом, что здесь интересно? Ну, мы забежим немножко вперед, и вы помните, конечно, из библейской истории, что так оно и произошло. Весь Иерихон был разрушен, все жители уничтожены. Спаслась только вот эта блудница Раав и ее семейство. Вот тоже интересное, да, вот интересный для нас пример. Во-первых, почему вдруг Раав, да, проникла с такой симпатией к иудеям? Почему она смогла поверить? Потому что именно только вера в единого истинного Бога могла определить ее вот это дальнейшее поведение. То есть все-таки она, значит, изменила своим каким-то патриотическим чувством, да, она, значит, помогла чужеземцам. Мало того, мы говорим, что в дальнейшем вот эта блудница Раав вышла замуж за достойного израильтянина и родила Воза, который стал кем? Дедушкой Давида. И это единственная из трех женщин, которая вошла в родословие Иисуса Христа. То есть хананеянка, да, блудница возвышена на такой пьедестал. Женщина, ну это тоже очень важно, возвышена на такой пьедестал. Ну, то есть, здесь, конечно, мы можем как бы усматривать вот тот вот существенный как бы смысл служения Христа именно вот благовестие Христа распространялось не только для праведников, но в большей степени вот для блудников, для блудников, для матерей, для грешников. И здесь мы все-таки видим вот этот пример возможности покаяния. То есть здесь Господь как бы приоткрывает нам вот эту завесу языческой психологии, говорит, что в принципе возможность такая существовала, то есть обращение от язычества вот в истинную веру. И это обращение, так сказать, не только в истинную веру, но это обращение и к высокой духовной жизни. То есть Раф оставила свое ремесло, вышла замуж, да, и вот из ее чресла родился фактически такой известный царь и пророк, как Давид, который стал прообразом Мессии, да. Благословен гряды, там, во имя Господне, да, Сана Вышних, да, сыну Давидову. Таким образом, вот, ну, конечно, это послание еще закончилось все успешно, и соглядатые вернулись в стан и все рассказали Иисусу Навину. Но для нас, конечно, вот важно именно вот такой необычный, да, пример, одна, так сказать, из там сотни, там десятков тысяч жителей Иерихона, единственный человек, который, ну, я не знаю, с чем было это связано, может, вы мне подскажете, почему вот Раф вот обратилась, что на нее так повлияло, вот, то ли вот те слухи, которые распространились к тому времени же по всему Ханаану, о том могущественном Боге, который там помогает израильтянам, там, и она верила, наверное, что он поможет ему взять, то есть она в этом даже не сомневалась нисколько, взять эту неприступную крепость, то есть поверила в этого всемогущего Бога израильского. Иначе она, как истинная, так сказать, патриотка, не могла бы вот оказать помощь разведчикам вражеским. Но, тем не менее, вот, вот такой случай произошел. И после вот этой разведки Иисус Навин предпринимает, начинает, вернее, завоевание земли обетованной. Ну, с чего начинает? Ну, естественно, там, с молитвы, с обряда очищения. И после трехдневного вот этого обряда очищения заиграли трубы, ковчег завета был поднят, и левиты и священники подошли к естественной водной преграде, которая разделяла это огромную массу, 2,5 миллиона людей, и совершилось чудо. После того, как священники вошли с ковчегом Завета, воды Иордана около города Адама, да, почему Адама, вот тоже этот вопрос очень интересный. Многие говорят, что именно он связан с праотцем Адамом, который в этих местах жил и в этих местах скончался. И есть такая версия, что он как раз был похоронен в Иерусалиме, вот под этой Голгофой находилась его могила. Именно на могиле, на костях Адама был распят Христос. И Иордан остановился так, что вода стояла стеной, как и в случае с Красным морем, и как посоху весь народ во главе со священниками перешел на другую сторону, вошел в землю обетованную. Ну, во знаменование этого чуда Иисус Навин, помните, повелел там взять каждому из колен по большому камню и создать подобие такого круглого алтаря из этих огромных булыжников. Вот многие, например, я читал про Стоунхедж, помните, в Англии, да, вот эти огромные камни, которые по кругу расположены. Ну и вот многие как раз ссылаются на вот этот библейский пример, что вот строительство таких огромных каменных алтарей, оно вот еще присутствовало в Библии. Не, вернее, так сказать, Библия заимствовала эту традицию вот с глубокой древности. Вот Стоунхедж, это вот круглый алтарь, где эти каменные глыбы, да, вот огораживают некое сакральное место. Вот и так же и здесь. Вот эти 12 булыжников были поставлены по кругу с тем, чтобы засвидетельствовать о том чуде, которое совершил Господь.
Это где они поставили?
На той стороне реки Иордан. Итак, после 40 лет скитаний в пустыне, примерно в 1212 году, израильский народ ступил на берег земли обетованной. Первая стоянка была в Галгале. В лагере царила небывалая радость. Весь день израильтяне пели песни и гимны, прославляющие Бога. Именно здесь, в Галгале, это все по времени совпало с весной, наступило время празднования Пасхи, и израильтяне отметили 40-ю Пасху после выхода из Египта. И здесь Библия говорит о том, что перестала выпадать манна, то есть после вот празднования Пасхи. Это тоже чудо, мы как-то не обращаем на это внимания, но тем не менее, вот 40 лет и каждый день, в каком бы месте ни находилось это кочующее израильское племя, каждый день, как по часам, по расписанию, все пространство вокруг их шатров покрывалось таким белым инем, белым снегом. Вот манна была, так сказать, очень вкусной, каждому приходилось как бы по вкусу, тот, который ему нравился. И вот здесь, поскольку вокруг уже были поля, засеянные пшеницей, пшеница уже созревала, не было необходимости в этом небесном хлебе. Но Иисус Навин, как мудрый вождь, решил все-таки сам удостовериться в крепости этой твердыни Иерихона. И когда он обходил Иерихон, осматривая вот эти укрепленные стены, вдруг навстречу ему появился муж с обнаженным мечом. «Наш ли ты?» — обратился к нему Иисус Навин. «Или из неприятелей наших?» Ну, смело, конечно. А Иисус Навин к вооруженным воинам обратился. «Нет», — сказал вот этот таинственный посетитель. «Я вождь воинства Господня». Таким образом, согласно вот толкование святоотечества, это был архистратиг Михаил, покровитель еврейского народа. Ну, естественно, это было особое знамение помощи Божией еврейскому народу. Иисус Навин так это и воспринял. Он снял обувь, поскольку земля, где стоял архангел Михаил, была святая. Поклонился в знак особой признательности и услышал от архистратига Михаила волю Божию о том, как он возьмет эту неприступную крепость Иерихон. Но вы знаете, что небесный вот посланник повелел Иисусу Навину 7 раз обходить в течение недели с ковчегом Завета, Иерихон, и на седьмой день обойти семь раз, и под конец закричать и затрубить во все трубы, и неприступная стена Иерихона рассыпется в прах. Ну и действительно, исполняя повеление вот архистратига Михаила, Иисус Навин строго следовал полученной инструкции, и семь дней сожжённые жители Иерихона с каким-то магическим ужасом смотрели на эту праздничную процессию, то есть священники, воины, весь народ в праздничных одеждах. И вот эта торжественная процессия, которая обходила Иерихон, то есть они предполагали, что, конечно, что-то ужасное и мистически таинственное сокрыто.
Обходить тут где-нибудь мистически таинственным, если я правильно помню, им было повелено все эти семь дней молчать и не проронить ни звука. Огромная толпа, 20 миллионов человек ходит и молчит.
Да,
молчит.
Но в любом случае, вот на седьмой день, да, после седьмого обхода, да, весь народ закричал, заиграли в трубы, и стены Иерихона рухнули. И воины еврейские ворвались в беззащитный город. Ну, город был сожжен, кроме вот родственников Равы, блудницы, и полностью уничтожен. Ну, кроме золота и серебра, которое по повелению Божию должно было пойти на сооружение храма, на сооружение украшений скинии.
А скинию еще не сделали?
Не, ну это просто, ну как бы золото, серебро шло на украшение, ну в сокровищницу, скинии. А, конечно, и археологи раскопали вот руины Иерихона, и археологические раскопки как раз говорят о том, что вот действительно произошло какое-то грандиозное землетрясение, от которого стены рухнули, они обнаружили это пепелище, то есть сожженный дотла город. Ну, по времени тут нет точной датировки. Кто-то датирует именно вот временем 13 века, кто-то немного позже, там 14 веком. Но все равно сам факт того, что, так сказать, вот Иерихон был разрушен приблизительно вот в эту эпоху, это уже как бы, это подтверждает нам археология. Ну, многие смотрели фильмы, вот показывали, по-моему, программу культуры BBC, такие библейские фильмы, и там вот про Иерихон проводили эксперименты, может ли там глиняная стена там или глиняный кирпич разрушиться от громкого звука трубы.
По закону акустики же резонанс пойдет, потому что...
Как мост, когда вот резонанс.
Ну да,
да.
Когда
мост, это что? Если попадает резонанс, это еще, по-моему, в школе по физике.
Ну, не знаю, нет, там показывают опыты, которые...
Это было нереально, если Господь повелел, то что хочешь?
В наше время там показывают опыты. Нет, но они воспроизвели полностью вот еврейскую эту трубу, рог. И действительно, когда очень громко затрубили в нее, ну, там, как сказать, в воронке был насыпан песок. От звука, от сотрясения песок начал сыпаться. Но когда они увеличили, так сказать, звук трубы, пытались как бы воздействовать на кирпич, кирпич не рассыпался, да.
Ну,
то
может
есть...
рассыпаться.
Нет, ну да, 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 да. Но они как бы пришли к заключению, что от звука, даже самого сильного, конечно, стены не рассыпятся. Но если...
попасть в резонанс все равно, это только Бог может.
Ну да.
Это понятно.
Невозможно.
Кирпич не появится в резонанс.
Там тоже пришли к заключению, что действительно там какой-то существует этот геологический разлом. что в этот период произошли как бы землетрясения вот по этой линии разлома не только в Иерихоне, но и в других местах. Как раз по времени совпадали, вот совпадает именно с разрушением Иерихона. Но вы знаете, мы же говорим о том, что это чудо Божие, и что естественные причины, они, так сказать, не отменяют чудо Божие. Даже если это было землетрясение, то оно произошло как раз вот в момент, когда нужно было израильтянам штурмовать эту неприступную крепость. То есть, таким образом, вот Иерихон пал, что навело тот неописуемый ужас на все ханаанские племена. Но не все, так сказать, струсили, и примером этому служит второй город, город Гай, который же не так просто сдался на милость вот израильтян. Иисус Навин решил, что достаточно там 3000-го отряда для того, чтобы штурмом овладеть вот этим городом, хотя он находился на неприступной скале и представлял собой достаточно укрепленную крепость, но уж после такого чуда Иисус Навин считал, что там какой-нибудь там произойдет еще большее там какое-то событие, которое там испепелит, там метеорит упадет или там не знаю, что произойдет. Но, так сказать, Господь отдаст в руки этот город. Но случилось непредвиденное. Царь этого города Гая обладал недюжинным так полководческим талантом. Момент приближения вот этого 3000-го отряда, он открыл ворота и сделал вылазку, причем очень удачную, так что этот отряд был полностью уничтожен.
Израильтян?
Да, израильтян. Ну, понятно было, что понятно было, что Бог отступил от израильтян. Надо было решить вопрос, за что? Видно было, конечно, что здесь не проявилось вот такой всеблагой, всесильной помощи Божией. Стали бросать жребий, и Иисусу Навину было открыто, что один из израильтян прогрешил, то есть присвоил себе имущество из Иерихона, которое нужно было предать заклятию. Кинули жребий, и жребий попал на Ахана, израильтянина из колена Иуды. И он чистосердечно покаялся, сказал: «Да, я согрешил пред Господом. Я сделал то-то и то-то, то есть закопал под своим шатром драгоценную одежду, 200 сиклей серебра и кусок золота». По законам военного времени преступник был, так сказать, сурово наказан, побит камнями до смерти, и все имущество было его сожжено. Не в пример другим, то есть не нарушая заповеди, повеления и требования военного времени. Благодаря вот такому поступку опять благоволение Божие было возвращено на израильский народ. Иисус Навин уже сам со всей израильской армией предпринял штурм вот этого непокорного города Гая. Но здесь проявился и недюжий полководческий талант Иисуса Навина. Под покровом ночи он спрятал в горах 30-тысячный засадный полк, а сам на рассвете следующего дня начал открытый штурм вот этого города. Ободренный предыдущей победой, царь города Гая, значит, опять открыл ворота и бросился в атаку на нападавших израильтян. И вроде бы даже опять одержал видимый как бы успех. Иисус Навин предпринял хитрый маневр, отступил со всем своим войском, и когда увлекшийся погоней, вот этот отряд оглянулся вместе со своим царем, увидели, что город пылает огнем. То есть засадный полк вошел в открытые ворота и приступил к методичному истреблению города и всех жителей. Таким образом, второй город Гай был стерт с лица земли и предан заклятию. Жители города все поголовно убиты и уничтожены. Сам город превращен в кучу пепла. Ну, вы знаете, вот эта военная тактика, она вот использовалась и впоследствии в Куликовской битве, вот эти засадные полки, которые неожиданно нападают с тыла в момент разгара битвы. И вы знаете, что и вот в Израильской военной академии изучают Библию на предмет вот стратегии, тактики, ведения, так сказать, боя. То есть здесь есть чему поучиться. Использование, ну и кто-то, по-моему, еще, чуть ли не Александр Македонский, да, использовал эту тактику. Вот тактику, которую продемонстрировал Иисус Навин. Ну, не все, конечно, хотели воевать. Ну, или Александр Невский. Не все хотели воевать с израильтянами, потому что понимали, что сопротивление бесполезно и бессмысленно, потому что, ну, сам Бог помогает израильтянам. И, ну, и заключить мир, ну, практически было невозможно. А по той причине, ну, что израильтяне, они, так сказать, не вступали ни в какие договорные отношения с жителями Ханаанской земли. И вот представители города Гаваона использовали такой дипломатический ход, такую хитрость, как называет Библия, для того, чтобы заключить мир с израильтянами.
Города Гаваон.
Гаваон, да, Гаваон. То есть они любой ценой решили избежать прямого столкновения и заключить мир. Поэтому они послали послов к Иисусу Навину, но посольство, оно представилось представителями очень далекой страны, которая лежит за пределами Ханаанской земли. Естественно, Иисус Навин, он не хотел воевать с теми народами, которые жили в окрестностях Ханаанской земли, и поэтому, видя потрепанную одежду этих послов, заплесневелые сухари в их сумках, там, продырявленные бурдуки пустые, и так сказать, поверив их заверению, что из весьма далекой страны пришли мы, заключите с нами союз на взаимовыгодных условиях. Ну, таким образом, Иисус Навин и старейшины были введены в заблуждение, и Иисус Навин поклялся, то есть заключил союз и скрепил его клятвой. И только после заключения союза с Гаваоном выяснилось, что это не что иное, как такой, как бы, вот дипломатический ход, или лучше сказать, просто обман. И разгневанные старейшины хотели, ну, наказать злоумышленников, да, то есть за их обман. Но Иисус Навин сказал: еже клякся, клякся, да, как Пилат. То есть раз клятву дал, значит, все, клятва будет верна. И таким образом, вот жители Гаваона, на них была возложена обязанность там кормить и снабжать продовольствием израильскую армию. Но не все вот пошли на попятную. Многие, так сказать, видя, что поодиночку не справиться с этим грозным соперником, решили заключить так называемые оборонительные союзы. Первым таким оборонительным союзом был Южный союз Ханаанских земель во главе с царем Иерусалима. В этот союз объединились цари Хеврона, Лахиса, Еглона и Иармуфа. И вот это войско, южно-ханаанское войско, подошло к Гаваону с тем, чтобы наказать, достойно наказать изменников, проучить изменников за вот их такой вот союз с израильтянами, за предательство общего дела, так сказать, защиты ханаанской земли. Но жители Гаваона успели вовремя предупредить Иисуса Навина, и тот ночным таким маршем неожиданно появился у стен Гаваона. Таким форсированным маршем за ночь преодолел огромное расстояние, отделявшее стан израильский от Гаваона. Да. И, значит, появился у стен Гаваона, где, собственно, разразилась вот эта грандиозная битва израильтян и хананеев, возглавляемых Иерусалимским царем. Но вы помните, что битва продолжалась до самого вечера и с переменным успехом, и только в конце проявилось как бы вот преимущество израильтян, и вот эта коалиция была потеснена израильским войском и готова уже была ринуться в паническое бегство, да. Но тут наступала тьма, и это могло как бы предотвратить от полного окончательного разгрома вот это ханаанское войско. И тогда Иисус Навин, воздев руки так к небу, воскликнул: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Аквилонской!» И действительно, по молитвам человека, представьте, остановилось солнце, и луна стояла до тех пор, доколе народ мстил врагам своим. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так бы слушал гласа человеческого, ибо сам Господь сражался за Израилем. Ну и за это время, пока солнце стояло, войска этой коалиции ханаанских южных племен были наголо разбиты, и сами цари были взяты в плен. Иисус Навин приказал наступить после окончательной победы. Ну, это была, наверное, такая древняя традиция. То есть, помните, вот татарские ханы там клали там доски, устраивали пир на поверженных, так сказать, русских воинах. Также и здесь, как бы, вот эта традиция наступления новые цари Хсий. То есть некий такой ритуал, так сказать, повержение их и, значит, совершение пира на поверженных царя. После этого ритуала они были повешены и брошены впоследствии в пещеру, где они раньше скрывались. Таким образом, вот была одержана победа над коалицией южных племен. Ну и, естественно, также с помощью Божией, чтобы закончить эту тему, Иисус Навин разбил и коалицию северных племен ханаанских вместе с Навином, царем Ассорским. И таким образом за 7 лет вся ханаанская земля была подчинена Иисусу Навину. В кровавых войнах погибло 31 ханаанский царь. Ну, конечно, не вся ханаанская земля, остались некие укрепленные пункты, в том числе город Иерусалим, но главная функция, главная миссия завоевание земли обетованной Иисусом Навином была выполнена. После раздела Кананская земля была разделена между всеми израильскими племенами, и Иисус Навин на 110-м году жизни мирно отошел к Господу, оставив, так сказать, народ благоденствовать на вот этой новой, завоеванной им Синанской, Хананской земле.
А неизвестно, где его могила там?
Насчет могилы я ничего не могу сказать. Его похоронили, вот написано, на горе Ефремовой. В гробницу положили каменные ножи, которым было совершено обрезание израильтян, когда они перешли Иордан. Ну, на этом заканчивается период, который излагает книга «Исход», и начинается период судей. Так что в следующий раз, уже, наверное, страстной, если, дай Бог, живы-здоровы будем, мы уже приступим к истории судей. Все, спасибо всем за внимание. Давайте помолимся. Достойный есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, Преснаблаженную, Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Безисление Богослов Родший, Сущий Богородица, Тебя величаем. Спасибо, Господи.